Итак, друзья, у нас будет тема большая такая, достаточно обширная, жизнь и служение апостола Павла. Ну, я такой подзаголовочек еще сделал. Это «Мир во времена Нового Завета». Дело в том, что Библия, книга живая, она и по настоящее время, она самый достоверный исторический документ. У меня как-то на сердце такая была мысль еще, когда только уверовал, чтобы... Вот когда стал читать Библию, особенно «Деяния апостолов», мне вот хотелось бы, ну просто желание такое было, вот побывать бы на этих местах, вот посмотреть, как бы воочию осталось там что-то или нет вот с тех библейских времен. Знаете, так я специально такой цели как бы вроде не ставил, но Бог дал такую милость, что вот почти везде я побывал. Вот в тех местах, где путешествовал, проповедовал апостол Павел. Не везде еще. Я так где-то буду оговаривать, что там я еще не был. Но в большей части я вот побывал. Знаете, в моих глазах личность апостола Павла выросла, ну, раза в четыре, вот как я читал просто по тексту. И когда я воочию как бы побывал, посмотрел, и как бы теми путями апостола, тропами апостола Павла прошел. И, знаете, даже в наше время просто посещение этих мест, это не отдых, не развлечение, это как своего рода работа. Но апостол Павел не просто там посещал, он там и жил месяцами, он там проповедовал, он там терпел гонения, и побои, изгнания, голод и стужу и так далее. И он же был совсем не молодого возраста, совершая это служение. Я просто для меня, вот как бы он настолько стал, эта личность, настолько ну, вырос, что ли, вот Павел в моих глазах, как я представил, что, это, пожалуй, это величайший апостол. И половина Нового Завета написана им. Мы, в общем-то, наше мышление, наше понимание христианства, оно формируется именно мировоззрением апостола Павла. И братья предложили мне, вот, чтобы ну, как бы поделиться рассказом о жизни и служении Павла. Ну, несколько своеобразно так я постараюсь. То есть, в основном там будут все фотографии. Я буду эти фотографии комментировать. Потому что, ну, просто, так сказать, сухую информацию выдать, я думаю, будет, как бы, ну, может быть, не так интересно. А вот те реальные места, где был апостол Павел, вот камни, которые, по которым ходил Павел, здания, строения, которые по сию пору стоят. То есть мы увидим, что Библия, она ну, книга точная, она живая, она ну, как бы и сегодня актуальна, да? Вот как бы как исторический источник. Ну, начну я немного. Да, мы рассмотрим. 6 тем у нас будет. Ну, эти темы не обязательно будут совпадать вот с нашими часами занятий. Первая тема будет вступительная и сегодня. И, в общем-то, постараемся рассказать о жизни апостола Павла до выхода его на такое, как бы, общественное значимое служение. То есть до первого миссионерского путешествия. Потом следующая тема – это первое миссионерское путешествие, второе миссионерское путешествие, третье миссионерское путешествие. Потом путешествие в Рим в вузах, чем заканчивается «Деяния апостолов». И последняя тема – это четвертое миссионерское путешествие, которое Павел совершил после освобождения. О нем в «Деяниях апостолов» уже не сказано, но по отрывкам из книг Нового Завета, из посланий Павла, можно все-таки составить представление, где еще побывал Павел и что он делал после освобождения из УЗ. Ну, и еще у меня такая, как тоже в заключении будет подтемка такая, это греко-римские образы в Новом Завете. То есть многие вещи, которые в Новом Завете, мы как бы воспринимаем как, ну, или нам непонятны, потому что мы не знаем реалий того времени, или мы понимаем их несколько иначе. Ну, например, что такое столб и утверждение истины? То есть церковь – столб и утверждение истины. То есть что, когда Павел писал эти слова, что он имел в виду? То есть какая картина вставала перед читателем первого века? Вот это в конце как бы я хотел бы тоже об этом сказать. То есть такие образы, которые вот в посланиях Павла, это греко-римский мир. Как они, как он, ну, как бы, эти образы, как формируют учение Нового Завета. Ну, первая тема, которую сегодня мы рассмотрим, это так назову, полнота времени. Мы начнем издалека. Ну, как бы, может быть, эпиграфом, что ли, для наших рассуждений сегодня. Возьмем книгу «Деяния апостолов», 26 глава. Павел приводит там слова Иисуса Христа при обращении 16 стиха. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными». Вот призвание апостола Павла, это было, как бы, цель была, как мы здесь видим, это проповедь среди язычников. В общем-то, что он всю жизнь и совершал. Но начнем мы издалека. Полнота времени, то есть, когда пришла полнота времени, Павел пишет в Галатам, Бог послал Сына Своего Единородного. Что означает эта полнота времени? Чтобы вот эта проповедь апостолов и апостола Павла была успешной, Бог как бы особым образом готовил человечество. Вся история человечества – это подготовка к принятию евангельской вести. Мы когда в школе вот историю изучаем, ну, кто-то изучает, кто-то знакомится, но нам преподают историю, ну, как бы, как набор каких-то событий, которые между собой мало связаны. И такое впечатление какого-то винегрета остается после истории. Там история средних веков, история древнего мира, история там зарубежная, история России. И все как-то мало как-то между собой связаны. А между прочим, история – это замысел Бога во времени. То есть Бог направляет историю к определенной цели. События, которые в истории происходят, они не случайны. Может быть, мы сегодня увидим только, может быть, одну линию в этом как бы направлении историческом. Но главная цель Бога в истории – это спасение людей. Это самое главное. То есть вот смысл весь всей истории – это спасение человечества. Я думаю, Бог историю направляет так, чтобы максимально большее число людей могло спастись. То есть люди, как будто, с одной стороны, они блуждают, ходят своими путями, Бог попустил им. С другой стороны, есть факторы, которыми Бог направляет историю в определенное русло, для того, чтобы максимально людей, больше людей могло спастись. И если мы это рассмотрим, мы это будем в библейских рамках рассматривать историю, то мы увидим вот как бы красоту вот этого Божьего замысла в истории. Ну, мы начнем с послепотопного периода. В общем-то, братья и сестры, допотопную историю допотопного мира мы не знаем. Она как бы за рамками истории, потому что исторических или документов не сохранилось с того времени, поэтому это как бы это доисторический период, так назовем. После потопа какая-то информация уже существует. И после потопа, насколько мы знаем, одна семья спаслась, и от них произошли все народы. Первоначально, в общем-то, человечество представляло себе одну большую семью, все родственники между собой. Но постепенно, так сказать, они отдалялись друг от друга, свои семьи образовывали. Но вот эти вот родоначальники народов, они, ну, как бы вложили или по наследству генетически передалось их какие-то особенности национального характера, там, может быть, даже внешних черт происхождения. И первоначально, то есть как бы как община такая или семья, первоначально народы представляли собой. Когда в этих народах произошло имущественное расслоение, то есть одни стали господами, другие, так сказать, слугами, в общем-то образовались вот первоначальные или первобытные, так сказать, народы послепотопные. Это период времени Авраама примерно. То есть, вот. Ну, в это время прийти Христу было еще рано. То есть в каждом народе или в каждой такой семье главой семьи он был одновременно и священником, патриархом, царем. То есть, и Христос, если бы родился в каком-то из таких вот, ну, народов, так скажем, то он был бы только, ну, вот, как бы остальные они их даже фактически как бы за, друг за друга и не считали за народы, за людей-то даже не считали. Ну, очень ярко, когда стали формироваться национальные государства, очень ярко это было, например, на истории Египта. Ему очень, история Египта очень много уделяет времени или места писания. И египетское государство это было такое первое мощное национальное государство. Там во главу было поставлено происхождение. То есть люди – это только египтяне. А остальные народы, ну, максимум, что они могут быть слугами. А вообще это потенциально все рабы. Если бы история человечества стала, ну, как бы развиваться по направлению вот этих вот национальных государств, я не знаю, каким был бы наш мир сегодня выглядел. То есть один народ, он стал бы доминирующим, вот принадлежащие к этому народу являются людьми, а все остальные – это рабы или слуги. И так было построено египетское государство. В общем-то, это не было, создание таких национальных государств не было в Божьем замысле. Как я понимаю, отвижу мировую историю, это тупиковый путь развития. И у Бога была другая цель. Вектор мировой истории должен был направлен быть по другому направлению. И поэтому не случайно противостояние Египта и Вавилона, которое очень подробно описано тоже в Священном Писании, победа оказалась не за Египтом. Ну, здесь нам надо обратиться к видению Даниила и Навуходоносора. Навуходоносор был светским правителем, мощной, так, самой сильнейшей державы того времени, Вавилонского царства. Помните, он во сне видел видение вот этого истукана, золотая голова, серебряная грудь и так далее. И он, как будучи, ну, как бы плотским человеком, он видел, Бог ему открыл историю, но он видел внешнюю ее сторону, то есть блеск и славу вот этих будущих царств, которые грядут, как бы, да. А Даниил, он видел то же самое видение, но видел, как духовный человек, он видел внутреннюю сущность этих будущих государственных образований. То есть он видел их звериную сущность. То есть Навуходоносор видел внешнюю сторону, блеск, а Даниил видел их сущность. И надо сказать, что вообще ни одного из них не было человекоподобно из этих будущих держав, да? То есть все имеют звериную сущность. Если кто думает, что как бы на земле будет когда-то существовать государство с человеческим лицом, то глубоко заблуждается. Библия об этом ничего не говорит. И царство, которое будет, это царство Христа, оно не из числа, вот, так сказать, земных царств, оно совсем другого рода и другого порядка. Но для того, чтобы оно пришло, нужно было человечеству пройти определенный, так сказать, ну, скажем, как эволюционный этап, что ли, такое, то есть развитие определенное, да. И вот мы эти этапы, как бы, в каждом из царств мы рассмотрим, что для спасения человечества, что это царство сделало для спасения человечества. Бог эти звериные, так сказать, сущности использовал для того, чтобы подготовить почву для прихода Христа в мир. Ну, есть такое выражение, что Бог делает добро и зла, потому что больше не из чего делать. И вот эти, кажется, языческие и злобные государства, мировые державы, фактически они готовили почву для нового царства Христова. Первое это Вавилонское царство. Именно Навуходоносор, как глава, ему было открыто это, та золотая голова. В чем была особенность, новая особенность, чего не было никогда еще в истории человечества, то, что Вавилон – это была такая синкретическая держава, то есть впервые объединение народов было не по национальному признаку, а по идее. Ну, помните, там, когда Иудею завоевали, что они сделали? Юношей, молодых отроков, они из богатых, знатных семей забрали в Вавилон и воспитывали их в вавилонском, так сказать, духе. Это не было что-то особенное в отношении иудеи. Это была обычная практика Вавилона. То есть захваченные страны, они не уничтожали, они их покоряли, ну, как бы идеологически. Вот этих юношей, которые еще не сформированы, они забирали, воспитывали духи Вавилона, а потом отправляли обычно туда, на свою родину. И по национальности они были ну, там, иудеи, или там сирийцы, там, или там египтяне, а по духу это были уже вавилоняне. И они служили Вавилону не за страх, а за совесть. Они служили ему, потому что они сердцем верили, что именно Вавилон это, так сказать, лучшая и самая правильная держава. Да? Вот первый такой, то есть, эксперимент в истории Вавилона, он был успешным. Вавилон впервые объединил множество народов, разных этнических групп, разных религий, разного цвета кожи, и объединил их одной общей идеей единого великого государства. Все последующие империи, они уже, этот принцип уже никогда от него не отступали. Когда формировалась держава Вавилона, в это время было сильнейшее государство древнего мира Египет, национальное государство. И естественно, что они между собой вошли в соприкосновение, и начались между ними войны. Библия об этом подробно описывает. 12 глава Иеремии, она рассказывает о решающем сражении, которое произошло на Евфрате между Египтом и Вавилоном. И, может быть, так говорить, как бы, может быть, оно слишком пафосно, что ли, сказать. С кем был Бог, да, в этой битве? Но Бог был с тем, кто правильный вектор истории выбрал. Понимаете мысль, да? То есть Вавилон, хотя это было языческое государство, злобное, звериное, так сказать, но они нашли правильный вектор будущего. И поэтому победа была, она на стороне Вавилона. Если бы победил Египет, я не знаю, как сформировался бы мир, и возможно было бы пришествие Христа вообще, если бы он родился египтянином, тогда он не был бы Богом для всего человечества, для рабов египетских, да? Если бы был среди рабов, тогда он не был бы Богом Египта, понимаете? И, то есть нужно было мышление людей сформировать таким образом, что, как бы, что не важно национальность, не важно там твое происхождение, важно какое-то единство, какой-то идеи общей, да? И в этом смысле Египет, он попал, так сказать, Вавилон попал в струю истории. Поэтому за ним было будущее. Следующая держава, которая в этом видении, так сказать, предстает, это держава Медян и Персов, которая пришла на смену Вавилону. Это Серебряная грудь и второй зверь в видении Даниила. Чем нам в Библии запомнилась держава Медян и Персов? Закон Медян и Персов, да? Несколько раз он упоминается, даже не в одной книге Священного Писания. Значит, какая была особенность этого закона? Царь, написав закон, скрепив его своей печатью, сам теперь должен был этому закону покориться. Он не имел права теперь отменить его. Если раньше, даже в Вавилоне, царь, помните, как Навуходоносор говорит, мое величие, там, то есть он был и царем, и богом фактически. То есть он мог решать, переменять по своему произволу любые, так сказать, деяния совершать, законы издавать или отменять, это все было в его власти, единственное в его власти. А медяне и персы, они что-то новое внесли. Оказывается, над царем даже превозносится закон. Вот этот принцип они ввели, который до сих пор он сегодня действует. То есть царь теперь оказывается не божество какое-то, а царь – это всего лишь высокопоставленный гражданин этого государства, который должен покоряться с тем же самым законом. И это было нечто новое, и это было, опять же, в русле развития мировой истории к приходу Христа. Для чего? Должно было мышление людей сформироваться, опять же, в течение столетий, прийти к тому, что над каждым из людей, не человек сам себе господин, а над каждым из них существует какой-то единый закон, высший закон, которому должны все покориться, от малого до великого. Должны принять, что не личность людей все заключается, а в какой-то высшей идее над ними стоящей. И держава Медян и Персов вот эту свою историческую миссию она выполнила. То есть все последующие государства, опять же, они, ну, так сказать, имели примат закона, превосходство закона над личностью. Следующее – это Греция. Ну, если я скажу так, может быть, удивитесь, но мы все продукт греческой культуры до сегодняшнего дня. Меня эта тема интересовала еще даже, когда я был неверующим. еще в школе учился. Вот. Значит, что заявление такое произошло? Примерно за 800 лет до нашей эры началось такое интересное явление, так называемая греческая экспансия. Греция представляла собой маленькое государство на юге Балканского полуострова, ну, представляете, да? И что с ней случилось, почему? Но она стала образовывать колонии по всему известному тогда миру. Люди, колонисты, один корабль, два корабля, отправлялись в дальние края, за край терра инкогнито, за пределы известной цивилизованной земли и основывали там свой мирок, свою колонию. Небольшие города греческие, они дали десятки колоний по всему миру. Следы греческих колонистов, ну, некоторые города, они сегодня процветающие. Ну, я сейчас в Крыму живу, мне это как бы близко. То есть Севастополь, Феодосия, Керчь, где я живу. Это все города-колонии, которые за 700-600 лет до нашей эры были созданы греческими колонистами. Ну, следы городов-колоний находят и в Индии, и в Китае, и в Японии. Ну, и по непроверенным данным даже в Северной и Южной Америке. То есть максимально, где они могли, они расселялись там. Вот город Мелит, известный нам, где Павел прощался с пресвитерами Эфеса, он дал 80 колоний по всему миру. Одним из них был Пантикопей, сегодняшняя Керчь. От Мелита, то есть были, так сказать, колонисты там поселились. Чем это вызвано? Я разговаривал в нескольких случаях, встречался с научными сотрудниками, историками, сотрудниками музеев и спрашивал, то есть, как вот вы объясняете, чем вот этот процесс, чем он был вызван. И никто не может дать разумительного ответа. Говорят, существует более 20 теорий, версий вот этого явления. Что происходило? Когда вот эти колонии, города образовывались греческие, их окружало море варварских народов. Но почему-то вот эти вот греческие колонисты, они не ассимилировались с ними, не растворялись в этом море. А наоборот, они как будто вот производили действие закваски какой-то. И окружающие народы варварские, через какое-то время они начинали говорить по-гречески, использовать греческую письменность, греческую культуру, греческую религию, греческую одежду, греческие моды. Проходило несколько поколений, и уже трудно было различить, где греки, вот которые коренные, которые приехали, или, так сказать, этнические греки, которые приехали туда, их потомки, и где потомки бывших варваров, которые полностью эллинизировались. Вот этот процесс эллинизации, он длился, несколько столетий, я не скажу, потому что процесс эллинизации длится до сих пор. То есть постепенно влияние греческой культуры, оно распространяется все дальше и дальше, и множество народов Востока, Африки, Южной Америки и так далее, они принимают постепенно так называемую европейскую культуру. А что такое это? Это греческая культура. То есть система управления демократическая, республиканская, это все было придумано когда-то греками. И перенимают письменность, которая на основе греческой, то есть наша кириллица на основе греческой письменности, латиница, которой большинство человечества пользуется, тоже на основе греческой письменности. Законы, тоже они в Греции когда-то родились. И, в общем-то, то есть процесс эллинизации, он продолжается до сих пор. То есть маленькое вот такое государство, оно изменило весь мир, все человечество. И это необъяснимо, вот с рациональной точки зрения это необъяснимо. Но мы понимаем, если с духовной точки зрения, то мы понимаем, то есть, что это был замысел Божий. То есть нужно было, для чего это нужно было? А для того, чтобы когда начнет распространяться Евангелие, чтобы была единая, субкультура такая, что апостолы писали бы послание, зная, что их прочитают в любой точке известного мира. Что когда они употребляют какие-то слова, какие-то образы, что это понятно в том контексте той культуры, в которой воспитывались это вот читатели. То есть человечество должно было быть подготовлено вот к благой вести. Греческий язык, он был использован для того, чтобы самую главную часть Библии передать людям. И его история, вот эта вот 3000-летняя история литературного греческого языка, это сама по себе, так сказать, заслуживает внимания. Но нужно все это было для того, чтобы и было распространено Евангелие. Завоевание Александра Македонского, как мы помним, да, он в возрасте 30 лет захватил весь тогда известный мир. Тоже кажется чудо, но знаете, почему это чудо было? Потому что перед этим было чудо эллинизации. Большинство, в подавляющем большинстве города открывали ворота перед Александром Македонским. Почему? Да потому что он был просто, ну, их языка, их культуры, их, как сказать, мировоззрение, все. То есть завоевание Александра Македонского – это просто было, ну, так сказать, формальное объединение под властью, под единой властью Греческой империи. А до этого процесс 600 лет шел, вот этой медленной эллинизации человечества. Следующее. На смену греческой пришла Римская империя. Что дала Римская империя? Это, прежде всего, развитие инфраструктуры. Было создано единое сверхгосударство. Вообще, стремление всех последующих мировых, ну, это уже пальцы истукана, всех последующих мировых правительств, это повторить славу Рима. И кому еще не удалось еще. Я вот в этих местах, где существовала Римская империя, ну, поездил, посмотрел, и даже то, что сегодня осталось, оно, знаете, оно впечатляет. Просто поражаешься могуществу Рима. То, что сегодня, или то, что делали римляне, люди смогли повторить снова только где-то в 18-19 веке. Вот в Селевке, в частности, там есть такой туннель Тита, я вам, может быть, потом подробнее скажу. Вот, знаете, наше метро – это игрушки по сравнению с этим туннелем. Это, начинаешь понимать, что люди в прошлом были не глупее, там, не примитивные какие-то. А это наше метро примитивное. Вот, по масштабам, по сравнению с тем, что они делали. Как бы, да? Вот эти акведуки – бывали для того, чтобы воду подвести, по 500 километров некоторые акведуки были. И умудрялись римляне, чтобы даже воду в гору пускать. Без насосов, без ничего, как бы, так сказать, умели, мастерство такое было. И, ну, что они дали? Единое сверхгосударство, где действовали единые законы. Сегодня путешествовать по библейским землям тяжело. Чисто из-за границ. Сейчас намного сложнее путешествовать, чтобы повторить путь апостола Павла. Ну, например, простая вещь. Кто побывал в Ливане, в Израиль не пускает больше. Кто побывал в Израиле, в Ливан не пускает. Это рядом города, государство совершенно рядом, да? Павел свободно Тир, Сидон, Иерусалим, Кесария. То есть для него это никакой проблемы не представляло. Сегодня там ожесточенная такая война, вражда. И между арабами и евреями. Половина, ну для нас, как бы для россиян, половина территорий мы свободно можем посещать, половина – это шенгенская зона, где надо специально получать специальную визу. Да? И там не все так благополучно. Например, Кипр разделен сегодня на два государства. Северная часть – это Турецкая республика Северного Кипра называется, южная часть, она входит в Евросоюз, в Шенгенскую зону, в Европу входит. А северная часть, она как бы вот непризнанное государство. Между ними железный занавес, буквально в смысле 4-метровые железные заборы. Настолько жестокое отношение между ними было, что вот ООН там разделал разделительную полосу от 3 до 7 километров, вообще их вот так развели, как бы построили стены через весь Кипр. 4-метровая железная колючая проволока, и войска ООН вот эту вот территорию нейтральную охраняют, как бы. Там турки, там ислам на севере, там турецкая лира на юге, там греки, там православие, там евро. И фактически как бы две страны, и ну, не так просто, как бы, вот как Павел прошел по Кипру, проехал путешествие, да. И в других местах, то есть сегодня столько перегородок, столько все это вот распалось, эта империя, на эти пальцы, как сказать, истуканы получились, как бы, кажется, своей глиной, как бы, и поэтому там путешествие не так просто. Для апостолов, пожалуйста, все дороги были открыты. Римляне построили дороги, вот, пожалуйста, это одна из примеров римских дорог. Все части империи были соединены между собой. прекрасными дорогами. Дороги, обычно средняя ширина была 4 метра ширины, с твердым покрытием, там много слоев было. Удивительно, но части, некоторые части римских дорог до сих пор функционируют в системе современных городов. В частности, Виа Аппия, знаменитая римская дорога, очень хорошо сохранившаяся много, на много километров, она входит в систему современных инфраструктуры автомобильной Рима. И вот, знаете, дань уважения ей отдают. Ее пересекает несколько трасс таких мощных, современных. А Виа Аппия, она узкая, 4-метровая дорога. И везде, уступи дорогу, стоит со стороны современных трасс. То есть движение по Виа Аппии, это как бы приоритетом является. Я просто размышляю, а если бы, или как сегодняшние дороги, которые мы, может, где-то восхищаемся, вот какие сейчас дороги, автобаны строят, вот через 2000 лет, интересно, в каком они будут состоянии, будут они функционировать хоть одна, хоть какой-то участок вот этих дорог современных. Римские до сих пор функционируют, я говорю. Значительная часть, она, конечно, разрушена, но многие они действующие. Мы ходили по этим римским дорогам, по которым ходили ноги апостолов, где Павел ходил. Один брат даже разулся, босиком прошел, говорит, почувствовать вот это вот, здесь ходил апостол Павел. Да? Но вот такая была инфраструктура создана, то есть для того, чтобы апостолы теперь могли свободно достичь любых концов Римской империи. Затем почта была создана. Почта настолько хорошо работала, что практически не было потерь писем. Миллионы писем ходили из конца в край. Имперская почта, скорость распространения была просто удивительная. То есть максимум за 2 недели от одного края империи до другой почта доходила. Была специальная система, была создана, там были, как их назвать, такие на дороге почтовые станции, что ли, да, где постоянно были свежие лошади приготовлены, и вот когда имперская, значит, почта шла, то есть он пчался на лошади от одной станции до другой, гонец, там он должен был сразу пересечь на другую лошадь, на свежую, и снова с такой же скоростью продолжал движение. Потом там где-то через какое-то определенное расстояние он как бы письмо передавал, другой садился, и день и ночь это вот, значит, почта двигалась. Причем, значит, законом охранялось, что если кто-то воспрепятствовал движению имперской почты, каралась смертной казнью. Когда имперский гонец скакал по дороге, то там с дороги все разбегались, там убирали все телеги, туда ее, в кювет ее переворачивалось, это не так страшно, там разбегались все, дорогу освобождали, потому что если ты воспрепятствуешь, то тебя могут казнить. И поэтому скорость почты распространения была очень высокой. Опять для чего это было нужно? Для того, чтобы послания апостолов, они могли распространиться до любых пределов. Когда Павел писал, он знал, что его послание прочитают, что оно дойдет, что его прочитают. И даже такой, как бы, как жанр существовал, то есть это литература на форме писем, когда посылали, собственно, Евангелие и, собственно, послание, они вот в этом жанре написаны. То есть их пишут для того, чтобы они впоследствии получили распространение. Когда их получает адресат, он, как правило, их размножает, распространяет. Еще, ну, то есть делает несколько копий. И таким образом они как бы послание Павла они выдерживали, такое испытание. То есть те, которые письма, они были неактуальны, их никто не хотел переписывать, потому что для этого нужно средства, время тратить. А те, которые считались ценными, их переписывали, невзирая ни на какие затраты. И вот таким образом она как бы прошла такое сито, то есть послание апостолов, они прошли такое сито, и вот до нас, до наших дней дошли. То есть дошло именно то, что было наиболее актуально, то, что христиане считали наиболее важным. Потом пиратство. Средиземное море кишило пиратами до Римской империи. Римляне расправлялись с пиратами очень жестко и жестоко, то есть, потому что им нужно было обезопасить свободу торговли. Поэтому они фактически войну объявили против пиратства, и она увенчалась успехом. То есть Средиземное море от пиратов было полностью очищено. Корабли могли плавать совершенно безопасно. Поэтому апостолы могли садиться, будучи спокойно уверены, что они доберутся, ну, если, конечно, не какие-то стихийные бедствия, доберутся до цели. То есть Римская империя создала все необходимое для того, чтобы евангельская весть распространилась. Ну и, конечно, нельзя обойти и еще один народ, который важную роль сыграл в истории, несомненно, да, это иудеи. У иудеев тоже интересная история получилась. Иудеи также распространились подобно, как греки. Ну, фактически так было. Процесс шел так. Сначала шла греческая эллинизация, потом римские дороги туда строились, а по этим дорогам двигались иудеи. То есть это у них как бы в крови торговля, какой-то бизнес мелкий, какое-то там, значит, ростовщичество и прочее. Где какая-то очаг цивилизации, как только появлялся, там появлялись иудеи. Иудеи не могли, ну, по своей, как бы, ну, особенностям своего, ну, так сказать, мировоззрения, так сказать, особенностям своего народа, может быть, они, конечно, не смогли то, что сделали греки. То есть греки эллинизировали все окружающие народы. Иудеи всегда оставались, ну, как бы сказать, вот какой-то кастой такой внутри, то есть сами по себе, свои законы, свое родство там и так далее. Они оставались всегда обособлены от остального общества. Но они создали такую развитую структуру, как бы по всей Римской империи, вот иудейских общин, синагог. Между собой они все были в знакомстве, в родстве, ездили в Иерусалим. И таким образом в иудейской среде идеи, они быстро распространялись. Надо сказать, что первая церковь, она практически целиком состояла, я даже скажу, на 100% состояла из иудеев. Когда мы читаем обращение, например, евнуха Эфиоплянина, он возвращался из Иерусалима с поклонения из храма, да, и читал книгу пророка Исаии. То есть он был иудеем, чернокожим иудеем, согласны, да? Также сотник Корнилий, кем он был? Римлянином, да? Всегда молившийся Богу, творивший много, много милости народу. Какому народу? Иудейскому, соответственно. То есть иудейские общины, они создавали что? Они создавали вокруг себя определенную такую среду людей, которые назывались чтущими Бога. То есть среди иудейских общин распространилась септуагинта, греческий текст Ветхого Завета. Большинство евреев, они даже не знали Ветхий Завет, не знали древнееврейского языка. Они пользовались греческим как родным языком. И поэтому вот была Библия на греческом языке, она была, ну, переведена и распространена среди иудеев, но ей заинтересовались и эллины. И читая Священное Писание на своем родном греческом языке, многие из них стали чтить Бога. Полностью, так сказать, вливаться в иудейские общины они не хотели, потому что много было постановлений, которые, ну, им претили, с которыми они были не согласны. Там разные обрезания, субботы и прочее. Но чтить Бога они были готовы, поэтому посещали синагогу, слушали проповеди. И как вот к сотне Корнилий, то были богобоязненными, творили милостыню, молились Богу. То есть создалась определенная среда, в которой была благоприятная, так сказать, почва для Слова Божия. Когда апостолы проповедовали, они прежде всего шли куда? В синагоги. А веровали в этих синагогах кто? Не иудеи в основном, а вот эти чтущие Бога. То есть первая церковь, она родилась вот как бы на базе вот этих вот синагог среди чтущих Бога. То есть это была тоже историческая миссия народа израильского, чтобы распространить Священное Писание среди язычников. То есть подготовить почву. То есть все к первому веку, то есть к первому веку нашей эры, вот во всех отношениях мир был подготовлен. Прошли сотни лет вот этих вот империй, мышление людей стало меняться, Рим создал свою инфраструктуру, иудеи распространили весть о живом Боге и единобожии, так сказать, да, все было, вот как бы почва вся была подготовлена. И, ну, при Октавиане Августе, ну, как раз здесь он ровесник, или церковь ровесница Октавиана Августа, то есть это первый римский император, Цезарь, который был перед ним, как мы знаем, он был диктатором пожизненным, но титул императора не принимал, а Октавиан был первым римским императором, один из самых успешных правителей в истории, в мировой истории. И не случайно Христос родился именно при нем. Когда ангелы пели «На земле мир», то это было в буквальном смысле. То есть Октавиан Август установил всеобщий мир, Рома Пакс так называемый, то есть римский мир. Все народы были умиротворены, ни одну войну Рим не вел, территории Рима были гигантские, весь тогдашний мир вокруг Средиземного моря был охвачен, Европа, Азия и Африка, и как бы полное, так сказать, ну, благоденствие царило. И то есть самый этот момент, самый такой благоприятный, как бы исторический, и пришел наш Спаситель Иисус Христос. То есть настала полнота времени, да, пришла полнота времени. То есть не случайно Лука, он делает эти упоминания, в дни Кесаря Августа там и прочее. То есть это все, оно имело свой исторический контекст. То есть определенные, так сказать, события, они должны были предшествовать. То есть Христос пришел в самой нужной точке истории, в самом нужном месте. То есть оно как было по пророчествам, в то же время мир был подготовлен для того, чтобы о Христе узнали. Если бы этой подготовки вот мировой не было, тогда, ну знаете, как бы распространилась благая весть? Как бы мы узнали вообще о Христе, о его жертве? Ну это просто какие-то, может быть, легенды были, а может быть и вообще ничего бы не сохранилось. Но все было подготовлено для того, чтобы весть о Христе не осталась где-то там на задворках Римской империи, а была распространена. И для этого нужны были вестники. Христос, вот римская территория Римской империи, да, кстати, то есть это в эпоху рассвета, это к концу первого века. И, как мы видим, вот три части мира, три части света были, Римская империя занимала. Ни одна империя последующих веков, она не достигала такого величия. Везде была инфраструктура создана, везде единое правительство, один язык, одни, так сказать, культурные ценности, что ли. И, в общем, вот по этой Римской империи начало распространяться подобно, ну, даже не знаю, как сказать, подобно пожару начало распространяться христианство. То есть в течение одного поколения жизни апостолов Евангелие было до краев пределов земли донесено было, до пределов Римской империи и даже за пределами Римской империи. Следы Римской империи, они везде. Вот я говорю, сейчас в Крыму живу, там тоже есть римская дорога, 11 километров, до сих пор функционирует, ну, там как туристическое место просто показывают, как бы. Вот римская дорога, пожалуйста, до наших дней сохранившаяся. И вот таким дорогам вся Римская империя была пронизана. Евангельская весть о Христе. А Христос специально избрал апостолов, готовил их для этого, так сказать, их наставлял. И великое поручение дал. Идите, проповедуйте Евангелие до краев земли. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, да? То есть, когда такое поручение было дано, для этого было все условия созданы для того, чтобы идти проповедовать. То есть, эти дороги ждали теперь миссионеров, ждали благовестников, и по ним должен был кто-то пойти. И Бог готовил и дороги, Бог готовил и миссионеров. Я, знаете, я могу показать еще, это что? Вот есть такие вещи, которые я не понимаю вообще, как они это делали. То есть, при современной технике даже, я даже специалистов спрашиваю, как это можно сделать вручную? Ну, не знаю, это есть загадки такие определенные, то есть, как это делали. Я, может, покажу что-то, но иногда я просто в тупик. Вот я там бывал на этих местах, когда видел вот эти камни, просто в тупик стал. Как их вообще можно сделать? Вот дозеркально, вот так, что камни ложатся друг на друга, и нет зазора, вот как между двумя стеклами. То есть его буквально смысла нету. То есть его там не просунешь ни бриточку, ничего. Думаешь, может, это только по периметру так сделано. А в местах, где сколото, где внутрь скол прошел, там смотришь, там точно такая же ниточка и так проходит это. То есть по всей плоскости, вот как два стекла между собой камни лежат. И это, знаете, не то, что там это два какой-то там уникальные, а строили так храмы, десятки храмов, и там сотни колонн были, и высота по 20 с лишним метров этих колонн. То есть это все было, знаете, как промышленное производство в таких масштабах. Дороги это еще были не самые, как бы, удивительные. И вот эти дороги, они ждали теперь миссионеров, ждали благовестников. Одним из них стал апостол Павел, о котором у нас главная тема, как бы, будет.